Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«8.09 в Москве». Сегодня понедельник, 22 июля. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем доброе утро. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8. Код 495. Так, а также у нас есть трансляция во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницы в одно слово. Выбирайте то, что вам по душе, и подключайтесь. Так, ну что, обсудим Байдена и Трампа. Если не против, я не против. Значит, кто у нас здесь сегодня есть? Денис здесь. Тропек Сергеевич тут. Скуперфильд Стайл здесь. Павлен, Николай, Андрей, Кир, Савелий, Панк 13 тоже тут спрашивает, все ли Байден. Да, все, походу. I believe I can fly, His Shadow, Владимир, Александр Первый, Юрий Константинов, Александр, Дмитрий Кроссворд. Ну, в общем, вас сегодня много, все вы едете на работу. Погода сегодня, ну, такая себе, да, как-то пасмурненько, грустно. Ну, ничего страшного, я думаю, привыкнем. Хотя, вроде как, еще обещают сегодня дождь, то есть это еще не худший вариант сегодняшней погоды. Ну, ладно, значит, едем все на работу. Я вот уже приехал, тоже не сказать, что прям совсем... Всем вовремя, честно говоря. Ну, ладно, постараюсь исправиться. Значит, что у нас с вами есть? Ну, действительно, Джозеф Байден, да, главная новость сегодняшнего дня. Вчера под вечер пришла она к нам. Вчера мало еще кто успел ее обсудить. У нас с вами вообще такой возможности не было, поэтому давайте займемся этим сегодня, потому что тут на самом деле есть о чем поговорить. Джо Байден вчера вечером опубликовал сообщение, его пресс-служба опубликовала сообщение о том, что он выходит из президентской гонки. Причем в этом сообщении много всего интересного. Что было, значит, сейчас мы прочитаем само сообщение, где-то у меня здесь была сразу переведенная версия, чтобы с листа здесь, значит, байду этой не заниматься, не переводить это все. Прочту вам... А, ну вот он. Значит, ну, тут важно, значит, понимать, что перед этим, с пятницы до вчерашнего дня, произошло несколько событий. Во-первых, Барак Обама. Барак Обама — это человек, высказывание которого ждали по всей Америке, в основном демократы, потому что считалось, что если Обама сделает наезд на Байдена, то Байдену просто уже будет без варианта каким-то образом сопротивляться, он точно сольется с выборов. И ждали вот этот самый наезд Обамы. Его многие просили. Он после вот тех самых дебатов, он публично, наоборот, поддержал Байдена после дебатов. И хотя говорят, что его, значит, публичная позиция, она не совпадала с тем, что он на самом деле говорил, Джозефу Байдену, но публично он, тем не менее, вот против него не вышел и не выступил. А вот то ли в пятницу, то ли в субботу он в итоге это сделал. Он в итоге через слив там издания «Вашингтон Пост», да, это еще не совсем в открытую, но это уже подавалось так, что ну все, утечки уже мощные. А Обама считает, что Байден не конкурентоспособен на этих выборах. И говорят, что вот это был, наверное, последний гвоздь в крышку гроба, но уже после него подошла Нэнси Пелоси, и этот гроб еще и отпинала. Она подошла и сказала, нет, ты вообще, конечно, конч, Байден то ли ему позвонил, то ли что, настроила еще огромное количество сторонников против него. Она там, хоть и отошла от дела, она все еще пользуется бешеным авторитетом в партии. И вот в итоге они вынудили его выйти из гонки. Мои дорогие американцы, пишет Байден, за последние 3,5 года мы как нация добились большого прогресса. Для меня было величайшей честью в жизни быть вашим президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны, чтобы я ушел в отставку и сосредоточился исключительно на выполнении своих обязанностей президента на оставшуюся часть моего срока. Вот тут немножечко я остановлюсь, просто сделайте, обратите внимание, что вот в интересах моей партии и страны. Мне кажется, в таких документах вообще, в принципе, интересно обращать внимание на формулировки последовательности слов, приоритетность. Вот партия на первом месте, и потом идет страна. Это очень характерно, мне кажется, для этого сообщения. Хочу поблагодарить вице-президента Камалу Харрис за то, что она была выдающимся партнером во всей этой работе. И позвольте мне выразить сердечную признательность американскому народу за доверие, которое вы мне оказали. Сегодня я верю в то же, что и во что и всегда, что нет ничего, что Америка не могла бы сделать, когда мы делаем это вместе. Нам просто нужно помнить, что мы США. Это немножечко короткая версия. Тут опустили интересную часть, где он перечисляет свои заслуги. Среди заслуг там такая, значит, история. Где это у него? Вот это второй абзац, по-моему, да? Да, вот оно, значит, что мы добились снижения цен на лекарств для пенсионеров. Ну, для пожилых, точнее, здесь говорится. Мы, значит, хорошо поработали с медициной. Мы позволили осуществить необходимую заботу для миллионов ветеранов с, значит, какими-то токсическими заболеваниями, что бы это ни было вообще. Это еще, это прощальное сообщение, да, то есть он прощается, он говорит, я все, я устал, я ухожу, грубо говоря, это вот оно. Вот он, что он здесь перечисляет, ветеранов каких-то, да. Он говорит о том, что мы в Верховный суд протолкнули первую афроамериканскую женщину. И, значит, вообще это, значит, было чуть ли не самое лучшее время в истории Соединенных Штатов Америки. Что-то как-то по заслугам, мягко говоря, не густо, товарищ Байден. Вот это вот все, что он смог вписать. Где тот самый Афганистан, который должен был стать такой первой мощной штукой, да, для него, то есть это не считается заслугой. Ничего нету про остановку Владимира Путина, которую он так хвалился много раз в последнее время. Ничего нету, естественно, ни про какую Украину. Вот ветераны, какие-то миллионы ветеранов с, значит, токсическими заболеваниями, что бы это ни было. Лекарства для пожилых. Ну, понятно, это его заботит больше всего, да? Это как раз объяснимо. И что там? А, и афроамериканская женщина в Верховном суде. Она президент Соединенных Штатов Америки. Ну, ладно, с другой стороны. Это уже, считайте, бывший президент Соединенных Штатов Америки. Это уже... это самая хромая утка из всех уток, которые вы видели. Вот и вы, когда в ресторан приходите китайский, утку по-пекински заказываете, она улетит подальше, чем Джозеф Байден в нынешнем своем состоянии. Самая хромая из всех. Сбитая утка, пишет Иван Грейт. Вот пишет... кто мне пишет, где это было-то? Господи. Короче, где-то было сообщение. Не могу его сейчас здесь найти, уже убежало. Что, неужели вы думаете, что это он сам написал? Нет, я даже всматривался в роспись, честно говоря. Вот она, не она, его, не его. Но так как это не настоящий, ну, не бумага в руках, на которой реально кто-то расписался, а просто и картинка в интернете, туда-то можно любую роспись подставить. Сам он, конечно же, это не писал, но он, с другой стороны, и не потому, что он не в состоянии, а просто потому, что это не обязательно должен он писать. Я думаю, что он сейчас в очень грустных чувствах, потому что он чувствует, были сообщения о том, что он чувствовал себя преданным, что от него отвернулись все его сторонники, которых он считал своей командой, а которые оказались просто, на самом деле, картелем, вот рядом с ним, не его командой, а просто людьми, которые объединены, но они не вместе с ним объединены, в объединении, а просто рядом. Это вот это действительно Пелоси, это Обамы, это Клинтон, это вот те, кого у нас принято называть глубинным государством, но я бы, мне не нравится эта формулировка, это не глубинное государство, это просто элита партии. Это вот просто главные люди в демократической партии. Партии, которую Джозеф Байден поставил на первое место, когда писал про то, что, значит, есть сомнения в стране и в партии. В партии сначала, и потом только в стране. Он выводит именно роль демократической партии здесь на первое место. Роль в своем отстранении. И сделал реверанс в сторону Камалы Харрис, нынешнего вице-президента. Мы с вами заканчивали эфир в пятницу, ровно на этой ноте. Мы с вами говорили о Камале Харрис, о том, что я вам задавал вопрос, что вы знаете вообще, в принципе, про Камалу Харрис. И ничего хорошего написано здесь не было. Что она дура, что она черненькая, что там она хохотушка. Еще что-то. Вот такие вещи были написаны, значит, про нее. Но ничего конкретного. И я сказал, что вы, в принципе, попали. Потому что ровно так же они думают и американский народ. Это они так думают все, потому что больше у Камалы Харрис за плечами нет ничего. Вот за три с лишним года, что она находится на посту вице-президента, она не сумела добиться ни узнаваемой политики, ни того, чтобы люди понимали, каким, значит, куда она идет. Не какой-то просто не смогла заработать себе аудиторию, рейтинг и авторитет человека, который умеет выступать, которая такая вся себя пробивная политик, которая действительно решительная, которая там, не знаю, опора Джозефа Байдена. Она все это время выступала громоотводом. Что, кстати говоря, интересно, ведь потом, когда они только шли во власть вместе с ней в году 20-м, очень было распространенное мнение, что на самом деле это она будет настоящим президентом Соединенных Штатов Америки, и в ближайшее время вот этот развалюха Байден, он снимется в ее пользу, и она автоматически станет этим самым президентом, первым женщиной президентом, первым цветным, как они говорят, президентом. Этого не случилось. Для нее в итоге выбрали другую роль. Она стала громоотводом, на нее пытались спихнуть все неудачи Байдена. Она за него отдувалась. В том из последнего, те самые дебаты, где он опозорился, она вышла на все ресурсы, которые считаются продемократическими, и начала его там отмазывать. Примерно одними и теми же словами. И в зависимости от того, насколько жестокими были журналисты, которые с ней разговаривали в эфире в тот момент, у нее получалось, соответственно, то лучше, то хуже. Переменный успех. Но на самом деле она вот просто отмазывала. Соответственно, получился кандидат. Потенциальный кандидат. Она еще не является кандидатом официальным в президенты Соединенных Штатов Америки. Кандидат с базово плохой узнаваемостью, плохим своим собственным рейтингом, еще и бешеным антирейтингом из-за того, что начальник скинул на нее все, что только можно было по ходу этих трех лет своего правления. Ну и еще история с того, что она, получается, дедушку подсидела. Я думаю, тут тоже не надо снимать со счетов. То есть вот это вот все по всем параметрам, это ужасный кандидат. Просто кошмарный кандидат. И отсюда вытекает то, что, например, Клинтоны поддержали вчера кандидатуру Камалы Харрис, а Барак Обама от поддержания кандидатуры Камалы Харрис воздержался. В своем сообщении, где он благодарит за все и за невероятно проделанную работу президента Байдена, он ни словом не обмолвился о Камале Харрис, но зато сказал, что мы уверены, что в том числе и работа, и решение президента Байдена поможет нам найти достойнейшего из всех кандидатов, какого только можно себе представить в ближайшее время. То есть там с каждым днем все интереснее и интереснее. Я напомню, выборы они не через год, не через два, ничего такого. Выборы через несколько месяцев, они в ноябре. И все, что сейчас происходит, оно беспрецедентно для американской политики. В последний раз что-то подобное происходило при президенте Линдоне Джонсоне. Вчера многие его вспоминали. И что интересно, что Линдон Джонсон снял свою кандидатуру с переизбрания из-за того, что у него был достаточно плохой рейтинг в марте месяце. Когда еще можно было каким-то образом это все повернуть. И мы, когда с вами там обсуждали, какие могут быть варианты, тоже говорили, что, ну, наверняка, если они собираются все-таки какой-то трюк провернуть, им надо именно где-то весной. Последнее, это последний срок, когда им надо определиться весной, что пойдет другой кандидат, что Байден не будет идти на перевыборы. Но они решили рискнуть. О чем это говорит? Вот вообще, вы, наблюдая за всей этой историей в Соединенных Штатах Америки, за их предвыборной, этой странной, сумбурной кампанией, каким выводом вас это все приводит? Давайте делиться. 925-48-94-8, это смс-портал, телеграм, говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Почему Обама сам не идет на выборы, беспроигрышный вариант для них? Он не может, по конституции у них там только два срока можно быть президентом, он свои два срока уже оттарабанил. Грустно стало, жаль этого добряка. На кого теперь мемы делать, пишет Драпек Сергеевич. Ну, мне грустно стало, знаете почему? Я так хотел, чтобы он еще побыл президентом у них. Ну, в смысле, второй срок. Мне так нравится смотреть за этим, как у них был в Америке, сказали, шит-шоу. Ну, потому что это, ну, просто потрясающе. То, во что они умудрились превратить такую страну, как Соединенные Штаты Америки. А мне это, ну, грело душу. Два срока подряд же. Нет, просто два срока. Не два срока подряд, а два срока у них прописано. Обама может сказать, что он ощущает себя трансгендерной женщиной и пойти на третий и четвертый срок. Но поменяется ли его сущность и личность от этого? Не факт. Но у него есть вариант еще побыть у власти. Это жена. Вообще многие в последнее особенно время обвиняли Обаму в том, что именно он настоящий президент Соединенных Штатов Америки до сих пор. Потому что он стоит за Байденом. Но я думаю, что это преувеличение. Он, конечно, за ниточки-то подергал в нужные моменты, я уверен. Но прям, что он был президентом, нет. А вот если жена будет, вот тут, конечно, да. Йеллоустон, просыпайся, твой выход, пишет Миша Николаев. Да, давно пора. Есть мнение, что сам Байден не в курсе, что он участвует в выборах. Ну, интересно, что Байдена до сих пор нет. Ну, вот его он нигде не появился. Человек заявил о том, что он выходит из выборов. Напомню, что последний раз о нем что было слышно? Что он заболел ковидом. Он заболел ковидом, они его спрятали. Ну и провернули такой мини-госпереворот, на самом деле, в этот момент. Я не знаю, уж пытали они его, не пытали, специально ли они сказали, что он заболел ковидом или не специально. Все это план, ну, похоже на план. Но так оно или нет, да по факту... Особо-то суть не меняет. Но на публике он до сих пор не появился. Говорят, что он там выступит с каким-то обращением к нации в ближайшее время. Но согласитесь, когда ты принимаешь такое решение в тяжелое время для страны, за несколько месяцев до выборов, когда там, ну, это беспрецедентно, еще раз, ничего подобного в истории у них еще не случалось, ну, как-то хотелось бы, наверное, чтобы ты лично сообщил такие новости, как минимум своим избирателям, не то что там, в том числе, всей стране. Его нет на публике до сих пор. Вообще у них с выступлениями на публике, согласитесь, в последнее время какие-то проблемы. Байден в Форосе, пишет Сергей, уехал на отдых. Сколько параллелей, да, вообще? Ну, не знаю, там, у кого Форос, у кого еще какие-то параллели. Но параллелей много. С тем, что происходило в свое время в Советской империи. Может быть, даже уже не в лучшие времена Советской империи. Скорее всего, не в лучшие времена. Или уже в тот момент, когда Советская империя развалилась. И вот параллели, они вот все туда. Вообще, многие сходятся порой во мнениях, что, знаете, вот как в гонках по кругу, ну, в любых гонках, в принципе, да, вот едут вроде две машины рядом, и, может быть, даже одна едет позади другой. Но та, которая позади, она на самом деле на несколько кругов впереди, может быть, эта машина. И вот эта вот ситуация с Россией и Соединенными Штатами Америки. На самом деле, это мы не догоняем. Мы на круг впереди. Мы уже многое из этих процессов оставили позади, мы это уже все прошли. А они еще как-то догоняют. Ну, это только отчасти правда, конечно. Но все-таки отчасти правда. Так, кандидатура Майкла Обамы реально сейчас обсуждается? Поговорим об этом сейчас с вами после новостей. В 2020 на праймерис республиканцев за Харрис было 0 голосов. Это лучший кандидат на замену Байдену. Ну, не республиканцев. Республиканцев понятно, она из другой партии, поэтому там за нее было 0 голосов. Демократов вы имели в виду. Шайка демократов, пишет Иван Грейт. Шайка, самая настоящая. Да, они схарчили его. Прикиньте, сами взяли и схарчили. Причем по какой-то причине они это не сделали раньше. Они дотянули до самого последнего. И вот хитрый ли это план? Или просто банальная тупость и политический кризис, невозможность смотреть хотя бы на шаг вперед, вот это пока остается вопросом. У нас новости. В 8:34 в Москве, сегодня 22 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Георгий Бабаян, всем доброе утро. Наши координаты, напомню вам еще раз, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе, заходите туда, канал называется «Говорит Москва», зашли, поставили лайк, подписались на канал, там есть чат, туда тоже можете писать ваши сообщения, обсуждать сегодняшний эфир. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово пишется, заходите везде, где хотите. Этим прохладным летним утром, думая о бидоне, сложно не материться, пишет Нико Белич. Бабки мутили просто через сына. И это я не помню, кто бабки мутил, через какого сына, через сына Байдена? Кто бабки мутил? Так, работает с документами, рукопожатие крепкое. Да, работает с документами. Да, вот, пожалуйста. Всему уже, все повторяют, да? Прям один в один. Один в один идут. Байден в... Да, вот, еще один, пожалуйста, тоже пишет. Добрый док нам пишет по поводу того, что работает с документами. Ждем, пока он скажет, Господи, благослови Россию. Весело. Так, Байден готовится к переправе через реку Стикс. Я думаю, что где-то в глубине души он уже готов. Он уже готов. Может, уже даже переправляется. Здесь, значит, другой разговор. Здесь разговор начинается о том, а кто правит Америкой. Запустили его вчерашние республиканцы. В лице спикера палат представителей Джонсона, это вот тот, который, все помните, медлил там с выделением им помощи. Вот этот самый Джонсон вчера такой, а кто вообще, в принципе, нами управляет? Если Байден не в состоянии идти и бороться за президентское кресло, так почему он тогда в состоянии править Америкой? Байден должен уйти в отставку. И сейчас, я уверен, республиканцы будут давить именно на это, чтобы он еще и в отставку ушел. Говорят, что это один из немногих пунктов, благодаря которому его удалось убедить выйти из этой президентской гонки. Ему пообещали, что он как бы свой срок-то досидит. Вообще, это, конечно, позорище все. Ты за этим за всем наблюдаешь? Вот я после дебатов сказал, что это, наверное, был самый позорный день в истории Соединенных Штатов Америки. Вот так публично они никогда не позорились. Я пока не отказываюсь от своих слов, но... То есть, тот момент еще ничего не перебило. Но вот то, что сейчас происходит, ну, это все как-то, да, очень стыдненько. Очень стыдненько это все выглядит. И наводит меня на мысль, вот многие говорят о том, что у них есть суперплан, у демократов, они на самом деле все это спланировали, и сейчас вот они будут крутить, вертеть, пытаться запутать, но я вообще в это не верю, я не согласен с таким мнением, я считаю, что демократы просто тупо импровизируют сейчас. Вот все, что мы видим, всю эту ситуацию, это все просто импровизация, а импровизация не от хорошей жизни, и, может быть, даже, знаете, не от расхлябанности, не от лени, а просто от того, что такой уровень политиков сейчас на Западе и в Соединенных Штатах Америки в частности. Вот они не могут просчитать. Они действительно думали, что у них проканает с Байденом. они реально рассчитывали, что получится как-то сдержать Дональда Трампа. Может, грохнуть, может, посадить. Может, еще получится. Еще не вечер. Но они на что-то рассчитывали. И поэтому до последнего ставили на Байдена. Все они, кто сейчас запихнул нож ему в его дряхлую спину, все эти люди еще 2 недели назад говорили, что, ну, хорошо, там, 2 месяца назад, говорили, что он невероятный президент, и он находится в самой невероятной форме из всех, какие можно себе представить. Походу, он меня плюнул, Байден, ну, так, через океан немножко, чем ты меня заразил. Прошу прощения. Врали в лицо, может быть, даже самим себе, что самое интересное здесь. Вот это такая хитрая и продуманская политика американская, которая вот через призму которой мы пытаемся все время на них смотреть, что они супер коварные, супер хитрые, это не работает. И они нам из раза в раз демонстрируют и доказывают то, что они больше никакие не продуманские и никакие не хитрованы. Они просто тупые политики, кучка тупых политиков с определенной властью в руках, которые не могут просчитать даже свое собственное будущее и свои собственные же перспективы на ближайших выборах. Не могут понять, на кого поставить, потому что ставить не на кого. У них нет кандидата. Их вот тупо нет. Байден, понятно, спекся и сам вышел из битвы. Харрис, кошмар и ужас. Харрис — это ужасный кандидат в президенты. Если они выберут в итоге ее, это называется, они досрочно приняли свое поражение. Потому что у нее нет ни единого шанса выиграть. Единственный плюс Камалы Харрис перед Дональдом Трампом — это то, что она женщина, и то, что она наполовину черная. Она даже не полностью черная, понимаете? Была бы полностью черная, ну, то это еще куда ни шло. Но она наполовину черная. И это все, больше, это единственные ее плюсы. Больше плюсов у нее нет. А теперь представьте, что не все люди считают то, что женщина кандидат в президенты, плюсом. В том числе и среди демократов. Многие считают, но не все. И я уверен, что в сравнении с Хиллари Клинтон или Мишель Обамой, Камала Харрис проигрывает в качестве первой женщины-президента потенциальной. А больше плюсов нет. А остальное – одни минусы. Это Камала Харрис. Пошли остальные кандидаты. Некоторые там называют этого из Калифорнии губера, из некоторых еще штатов называют губернаторов. Но если про калифорнийского губернатора еще хоть кто-то как-то слышал, то про всех остальных вообще никто ничего не знает. Раскрутить такую фигуру до федерального масштаба за 3 месяца до выборов — это невозможно. Просто никак. За счет чего? Это надо. Ты только будешь штаб предвыборный собирать из этого времени 1.5 месяца. Предвыборный штаб Байдена на тебя работать, скорее всего, не пойдет. Ну, кто-нибудь точно оттуда сольется. Сейчас еще пойдут иски. Я вот жду хитрой политики от республиканцев, вот потому что уже, я знаю, переименовали предвыборный штаб Байдена в предвыборный штаб Харрис, но, по идее, республиканцы могут сейчас провернуть финт ушами и начать подавать иски против этого предвыборного штаба, потому что Байден собирал бабки на свою кампанию. А сейчас эти бабки автоматически перешли к его вице-президенту. И вот республиканцы могут постараться напихать им палок в колеса, потому что это там есть определенные законодательные истории, на которые можно сказать, что она не имеет права пользоваться деньгами, которые Байден собирал под своим именем. И вот это тоже проблема. А если это вообще не Харрис, а другой человек, тогда у него 0 денег. Ему надо где-то эти деньги срочно раздобыть. Всего 3 месяца. Ну, может быть, там за месяц ты даже и в режиме полный цейтнот соберешь все эти деньги. Но если бы это было в марте или в мае, это да. Но в августе. Напомню, слет демократической партии, где как раз им они будут голосовать, партией они будут голосовать за кандидата. Никаких больше праймерис, скорее всего, не будет, просто не успеют. Им придется голосовать. Как работает это? Давайте я вам тоже объясню, да? Есть так называемый праймерис у каждой из партий. Это голосование среди своих сторонников. Там бывает обычно по нескольку кандидатов. Голосование за того, кого партия будет выдвигать на выборы президента. Но при этом, на самом деле, голоса людей, которые голосуют, они не настоящие. Это, по факту, просто совет. Так называемым партийным делегатам. У них каждая из выборных ступеней, она такая вот, там очень много пунктов. И вот эти вот выборные делегаты, они уже на самом деле голосуют за того, кто будет президентом Соединенных Штатов Америки. Все очень запутано и вообще не демократично, честно говоря. Я могу себе представить, что если бы где-то в другой стране мира было бы что-то подобное, американцы обязательно бы бухтели и говорили, что это, ну, какая-то демократия, это все ширма самая настоящая. А делегатов там их около 4000 штук. И вот эти вот люди, обладающие властью реально назначать президента, они будут голосовать на съезде. Обычно, да, они, конечно, голосуют за тех, кто выиграл на праймерис. Но теперь все, они свободны. И теперь надо вести битву за их голоса. И сделать так, чтобы они проголосовали на этом слете за выдвижение Камалы Харрис. Ну, или там кого угодно другого. Ну, вот так вот это все работает. И вот это должно было произойти в конце августа. Почему было назначено все это на конец августа? Потому что, в принципе, они определились, там ничего сложного нету. Кандидат, нынешний президент, все вполне объяснимо и понятно. Лишний запас по времени не нужен. А теперь оказывается, что нужен. Понимаете, да? То есть они еще вот недавно, весной, не представляли, что они столкнутся с такой проблемой. Вот они смотрели на Джо Байдена, который еле ходит, ничего не помнит. Не помнит, как звать жену, как звать сына. Ну, кошмар, да? Все... Но они на него смотрели и думали, проканает. Или искренне, что еще хуже, конечно. Искренне не замечали этого. Это потрясающе. Просто потрясающе. Ну и в итоге республиканцы, я думаю, сейчас будут ставить препоны Камале Харрис. Соответственно, любой другой кандидат, у него вообще нет никаких денег. Ему надо будет их все собирать. Эту фигуру надо будет раскручивать. И мы опять возвращаемся к одной единственной фигуре, которая в состоянии выиграть эти выборы для демократической партии. Это Мишель Обама. Но Мишель Обама звучит только в молитвах демократов и людей, которые им сочувствуют. Да приди, Обамушка, и спаси нас. Сама же Мишель Обама на публике не появляется, публичных заявлений не делает и через прессу сливает себе, значит, о себе слухи о том, что она ни на какие выборы идти не хочет. Но то, что ее муженек не поддержал сейчас Харрис, говорит о том, что этот вариант еще возможен. Это единственный кандидат, которому не надо раскручивать свою фигуру. Она уже раскручена. Пиар уже сделан. У нее прекрасный рейтинг. Нулевой практически, антирейтинг. У нее реально хорошие шансы. По всем опросам обыграть Трампа. Она быстро сможет собрать бабки. И Камала Харрис с удовольствием отдаст ей все деньги, которые собраны сейчас, получается, уже на ее кампанию. И не будет ничего против этого, никак против этого выступать, потому что она по сравнению с Обамой никто. Просто фигура другого масштаба. Вот так вот интересно. У них там сейчас вот такие интересные расклады у американцев. Ну, глобально это все позорище. Самое настоящее позорище. Я думаю, что республиканцы сейчас сидят, конечно, руки потирают. Хотя им тоже, знаете, работенка не из приятных. Потому что, учитывая, что я уверен, они такие же недальновидные, как их демократические коллеги, они заранее не подготовили, скорее всего, стратегию на какого-то другого кандидата. Потому что все, к чему они готовились, в принципе, можно выкидывать. Вот эта вот история с тем, какая плохая нынешняя администрация, она уже практически недееспособна. Ну да, Харрис можно, конечно, будет это все каким-то образом предъявить, но уже не так, как Байден. Не те масштабы будут. Не такая уж она и ответственная была за все эти решения. Она теперь сможет назад скинуть вот все непопулярные решения на начальника, который уже все, уже отыгранная фигура. Вопрос в том, будет ли он президентом дальше. Потому что действительно это, конечно, ну, красиво. Ты слишком плох для того, чтобы быть президентом через полгода, но достаточно нормально для того, чтобы быть президентом сейчас. Ну, то есть, действительно, Штаты — это такая страна, которая может прожить несколько месяцев без верховного главнокомандующего, по факту, и без президента. Серьезно. Это никого не будет волновать. Ну, что-то как-то, знаете, сомнительно. Да досидит он 3 месяца, и все на том. Я тоже думаю, что досидит, хотя я думаю, что республиканцы сейчас будут вонять на его счет так, что мало не покажется. Круто будет, если выдвинут Камалу, грохнут Трампа, и в итоге следующие 8 лет Камала будет занимать Белый дом. Да, будет интересно как минимум за этим посмотреть. Знаете, это будет выстрел в голову феминизму, я чувствую, на Западе. Вот она его убьет. Они увидят, а, вот это же, это женщина-президент, поняли, хорошо, откатываемся назад, забираем право голосовать, может быть, вплоть до этого откатится. Трамп не будет президентом, скорее всего, его хлопнут, и будет новый президент, как и у демократов, и начнется гражданская война. Неплохой расклад, да, пишет Ларек Марек. Грохнут Трампа, и будет новый президент, не уверен я уже. В том, что нового президента будет точно, а вот что грохнут Трампа, я уже не верю в это, честно признаюсь. Мне кажется, что уже был шанс, они его профукали, больше второй раз, ну, не получится. Можно представить, если бы у нас жена президента пошла на выборы только по факту одной фамилии и пола, пишет 506. Да, ну, а что, слушайте, демократия, ну, а что вы хотите? Ну, она, ну, жена президента, да. Почему бы не быть самой популярной у половины населения страны? Слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро.
Алло, доброе утро, уважаемый ведущий. Здравствуйте все, Сергей, Москва.
Да, здравствуйте.
А вы знаете, я вот сейчас слушаю вас и вспоминаю, когда Владимир Владимирович камешек в это болото американское кинул, когда сказал, что нам лучше будет Байден. Угу. И мне кажется, вот это все оттуда пошло, у них что-то там шестеренки завертелись в голове, как так? Президенту России выгоден наш президент. Это как-то так. И вот, мне кажется, потихонечку вот дернули мы за эту ниточку, и клубочек весь этот начал распутываться.
Ну, может быть.
Очень хотя, приятно.
Хотя,
очень приятно, честно.
Ну да, но вот мне кажется, что вы все-таки немножечко притягиваете. Вы слишком хорошо о них думаете, я вам так скажу. Потому что это было давно. А очнулись они только недавно,
понимаете? До них же как до жирафа.
Ну да. Это правда, действительно, как до жирафа. Потому что, ну, потрясающе долго. Ну, Путин уж больно давно произнес эту фразу по поводу того, что нам выгоднее Байден. Хотя я считаю, что, честно говоря, он искренне это говорил. Вот в тот момент казалось, что это такой какой-то, знаете, троллинг со стороны Владимира Владимировича. А мне кажется, что это абсолютно искреннее было заявление. И я с ним полностью согласен. И тогда, и особенно сейчас. Было бы прикольно, если бы Байден собрал деньги и свалил с ними. Вишенка такая, пишет Панк 13. Да, вот так куда? Представляете, в Россию, в Ростов. Байден бы у нас в Ростове бы сидел со всеми бабками. Ну, тоже был бы, конечно. Все думали, что Трамп шпион, а оказалось Байден. Ну, представляете, он еще приезжает сюда, и здесь вообще живенький. И здесь вообще такой живчик. Все оказалось, все это время он прикидывался. И он на самом деле вообще вполне себе еще и с бабками, и хасанит в Ростове. Вот это было бы, конечно, да. Ростов не резиновый, пишет Андрей Первый. Да, Андрей Первый знает про Ростов больше, чем мы все. Американцы пожертвовали на предвыборную кампанию Харрис 55 миллионов долларов. Сумма собрана менее чем за сутки после снятия кандидатуры Джо Байдена. Такие данные приводит политика, пишет мне Глеб Урал, который занимается сбором средств. А, это со ссылкой на платформу, которая занимается сбором средств для демократической партии. 55 миллионов за сутки. А с учетом ли это бабок, которые были в байденовском фонде? Или это еще плюс 50? Ну, если это еще плюс 50, ну, хорошо, тогда, в принципе, неплохо идут. Хотя, похоже, чуть ли не на, знаете, такой единоразовый какой-то вбросик денег. Что ожидать в сложившейся ситуации по вопросу поддержки Украины, войны с Россией и сдерживания Китая? Здесь тоже импровизация или внешний политический вектор не меняется, пишет Евгений Фоменко. Хороший вопрос, Евгений, по поводу внешнеполитического вектора. Ну, во-первых, на данный момент Это ситуация свободного падения. Ей можно пользоваться. То есть сейчас внешняя политика находится... Ну, ее просто отпустили. У них нет времени этим заниматься. Это что касается вот прямо сейчас. Что касается дальнейшего. Ну, про Трампа, в принципе, я думаю, все понятно. Уже много было слов сказано. Кто такой Трамп? Какую он политику будет проводить в случае, если он придет к власти? Много раз об этом говорили. Теперь по поводу других кандидатов. Камала Харрис. Я просто вообще в это не верю. Понимаете, это настолько плохой кандидат, что это вполне может быть претендент на моментальный импичмент после того, как она вступит в должность. Просто, это просто очень плохо. Это 100% импровизация. Это реакция. Это ноль плана. И эта импровизация плохая. Она, у нее ноль опыта нормального взаимодействия на международном уровне. У нее ноль опыта вообще, в принципе, управления большими структурами. И рассчитывать, что она вдруг резко ворвется в такую большую политику, станет президентом и начнет жонглировать всеми международными процессами, которые связаны с Америкой, а все они связаны с Америкой, это глупость. Этого не произойдет. Да, это будет плохая хромая импровизация. По факту продолжение того, что происходит сейчас. А другие кандидаты, ну, типа там той же самой Мишель Обамы, ну, давайте просто посмотрим на Обаму. Я думаю, это будет побольше контроля, поменьше импровизации, но все-таки это будет что-то среднее. Не сказать, что Обама был величайший стратег на Земле. Нет, не был. Вообще не был. Он заявлял хотя бы какие-то казавшиеся реальными планы, но их не мог реализовать. Ну, вот я думаю, что будет примерно так, честно говоря. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Вы в эфире.
Здравствуйте. Доброе утро, Москва.
Здравствуйте.
Михаил Суперт, Ярославск.
Да, доброе утро, Михаил.
А я считаю, что у демократов есть огромный козырь в рукаве, который они еще не разыграли.
И знаете, это? Какой? Давайте, да, очень интересно.
Ну, забегая вперед, скажу, что Владимир... Вольфович Жириновский это предрекал. Угу. Чернокожая, женщина, еще и лесбиянка. Угу. Все. И тогда кризис стал, будет ее. Только стоит ей объявить, что она из этих запрещенных. Угу. Сразу ей про нее проголосует вся гребаная Америка.
Угу.
Не думаете?
Нет.
Что так может быть?
Нет, не думаю, что так может быть, потому что все-таки это радикальненько. Есть такое ощущение, конечно, что так оно должно случиться. Но это, знаете, скорее все-таки
попозже. Если с горки катиться, когда-то можно и прикатиться, но пора уже прикатиться.
Но они пока просто докатились до женщины, темненькой женщины. Вот пока, в принципе, два из трех выбито в вашем списке. Два из трех выбито. Может, они хотят слить выборы, понимают, что проиграют, зачем тратить деньги, пишет ДД. Слушайте, ДД, я говорил о том, что им вообще вполне надо бы сливать эти выборы еще год минимум назад. Обязательно нельзя им разменивать, и я даже не так думал, знаете, не просто им нельзя разменивать, я думал, что именно поэтому они ни в коем случае не будут разменивать фигуру Мишель Обамы об эти выборы, потому что они чувствуют, что они для них будут проиграны. И Байден столько всего наворотил, и такой плохой он кандидат, и так они не подготовили никакую замену, кроме Обамы, что ее сейчас разменивать об эти выборы не будут. А сейчас, если ее прикрутить туда, то окажется, что... окажется, что на следующих выборах у нее уже будет флёр проигравший выборы, понимаете, кандидата в президенты. Им такое не надо. Слишком уж они долго ее берегут для того, чтобы в какой-то момент вбросить в публичную политику. Ну, я, опять же, еще год назад и два года назад был лучшего мнения о них. Может быть, сейчас вот этот накал страстей, который присутствует в Америке, а именно желание стрелять друг в друга, ненависть одних к другим, республиканцам, к демократам, искренняя ненависть, расхождение по стольким пунктам от абортов до защиты границы, и причем радикальные расхождения, нежелание искать компромиссы, может и приведет к тому, что они пустят тяжелую артиллерию в бой, то есть все или ничего. В принципе, это тоже будет очень по-американски. И вот если они вот это вот все или ничего, в принципе, это даже может сработать, потому что врывается эта гигантская Обама, немножечко похожая на мужика, врывается и такая, ну ладно, я не хотела, но я почувствовала, что Америке я нужна. Я здесь для того, чтобы пролить свет на эту, значит, заполоненную тьмой страну. Я спасу вас, американцы. Я проведу вас через все самые тяжелые времена, какие только можно себе представить. И мы сделаем Америку еще более великой, чем тот, который пытается сделать ее великой снова. Голосуйте за меня. Вообще, ну, вполне себе. Ну, а так 506 пишет. В общем, святые 90-е у них пошли. На улицах стреляют, президента стреляют, народ нищает, инфляция. Да, нарики повсюду и так далее. Где-то я видел хорошую новость, что вот сейчас бы было круто американцам пригласить себе направление кого-нибудь со стороны. И вот тогда, может быть, президент Путин мог бы прийти к ним и сказать, давайте я буду президентом, в том числе еще и Соединенных Штатов Америки, выиграть с гигантским отрывом, потому что за него, скорее всего, проголосует бешеное количество людей. И там был бы такой лозунг «Сделаем Америку снова стабильной». Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«9.05 в Москве!» Сегодня 22 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем доброе утро. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495. А также у нас идут прямые трансляции, значит, канал наш на Ютубе «Говорит Москва» называется. Подключайтесь, там идет прямая трансляция, там есть чат. Подписываемся, ставим лайки. Также у нас есть сообщество во ВКонтакте и телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Так, почему-то у меня нет уверенности, пишет Василий, что вообще имеет какое-то значение, кто там президент. Трамп перед первым сроком тоже шел как реформатор, который к тому же первым делом раскроет подробности убийства Кеннеди. Ну и что раскрыл, реформировал, там действительно сильные позиции у Deep State. Так нравится, что все выучили вот это, Deep State. А президент это просто ширма разной степени изношенности. Ну, во-первых, имеет значение, кто там президент. Во-вторых, Трамп шел как реформатор. Он этим реформатором и был. Просто, ну, вы ждали, видимо, каких-то реформ, связанных, я не знаю, с внешней политикой. Хотя и там предостаточно было нового, особенно во взаимоотношениях с европейскими союзниками. Вот это были самые настоящие реформы. А по поводу, значит, убийства Кеннеди, это вообще популистская история. Это просто вбросы. По поводу Deep State, еще раз, не переоценивайте вот эту вот конспирологию про глубинное государство, которое на самом деле дергает за все ниточки. Просто там есть люди с политическим весом и авторитетом. Они действительно есть. И они могут так или иначе продавливать какие-то свои инициативы. Но это не значит, что они всем управляют. Они могут влиять на решения, безусловно. Могут, да. Это и авторитетные люди в партиях, это и авторитетные люди около партии, которые там деньги, например, дают на политическую всю эту историю. Да, но они решения не принимают. Они и могут на них повлиять. Вот это и есть Deep State. Вот и все. Просто элиты. Мы это называем словом элиты. они называют это словом deep state. Но смысл один и тот же. Вас слушаю. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Ну вот, поскольку США это та страна, от которой много чего зависит в мире, угу. в том числе там в экономике, в области обороны, военной силы и применение этой военной силы в мире, ну, наше руководство, ее дипломатический корпус, военная, оборонная составляющая нашего государства, наверняка ориентируется не на вот эту грызню во власти, а на потенциал всей власти США в целом, включая, разумеется, тех, кто поддерживает демократическую партию, кто ее поддерживает финансово, тем более, что вот эта партия, это в целом, это влиятельная сила. А то, что там в верхах демократической партии сейчас имеет место дезорганизация, не означает, что эта партия ни на что не способна. Как в ближайшее время, так и в следующем году, скажем. Исполнительная и законодательная власть в Америке сейчас в целом-то функционирует. Признаков потери управления страной, как у нас при Горбачеве и Ельцине, там не было, нет и не, не видно пока. Так что, как говорят люди, давайте поживем, посмотрим, что дальше будет. Спасибо. Угу.
Спасибо. Ну, это правда, да, действительно, признаков, которые были бы налицо, пока не видно. Поживем, увидим, конечно, но пока не видно. Потери контроля над страной. Это действительно так. Дети на площади в Трампа играли, Вите Камалову в ухо стреляли, дубл 10-й скричали детишки, Камалов, как Байден, наделал штанишки, пишет Мегасол. Потрясающе абсолютно. Надо вернуть южные границы по состоянию на какой-то там год, когда они были в Мексике, еще Алясочку вернуть, предполагает 506-й, что будет такое развитие событий. Юрий Константинов пишет, а что если Гудошников не в отпуске, а в Америке поехал на съезд демократов, чтобы его выдвинули кандидатом? Вам все очень хочется за Гудошникова где-то проголосовать, я понял. Это вряд ли, конечно, он там. Но может быть, он, там, я не знаю, полетел по ушам стрелять, кто знает. Его тоже тут не было уже в этот момент, правильно? Может быть, вот с такой миссией поехал Гудошников в Америку. Кто знает, могу поставить вице-президента Мухарис, могут поставить вице-президента Мухарис нужного человека, а потом в случае победы или устранения Трампа Харрис уйдет в отставку, и президентом будет тот, кто надо. Знаете, это что за разговор? Вот это ровно тот самый разговор, который был про Байдена в свое время. Просто вы теперь заменили Байдена на Харрис, а Харрис на того, кого надо. Говорили, что это она тот, кто надо. Она там сенатор от Калифорнии, бывший генеральный прокурор штата Калифорния. Особо не раскрученная была фигура. Все говорили, да просто она тот, кто надо. Вы не понимаете? Это серый кардинал. Это все она. Она на самом деле будет управлять Америкой. Он в ее пользу откажется. Америка еще не готова проголосовать за кандидата, значит, женщину. Она там, по-моему, наполовину негритянка, наполовину индуска. И вот что-то такое у нее. Какие-то такие у нее корни. Вот еще Америка не готова, еще полностью женщина, не готова проголосовать за такого кандидата. Но Deep State решил, что надо. Поэтому она тот, кто нужно. На этом посту. Она будет президентом Соединенных Штатов Америки. Не срослось. Не выгорело. Так оно не оказалось. Оказалось, что президент Соединенных Штатов Америки это Байден, очень голодный до власти, всю свою жизнь мечтавший занять этот пост. И, к сожалению, для него дорвавшийся только под конец своей жизни до туда. А Камала Харрис просто дурочка, на самом деле, которая на этом... На своем месте ничем не отличилась, кроме нескольких странных скомканных речей, поржала несколько раз, танцевала танцы в Белом доме, какие-то такие очень, знаете, в ее поведении не хватало класса. Вот когда говорят про Обаму, почему Обама очень популярный президент у американцев, особенно у демократических американцев. Он, помимо того, что он был черный, в нем был еще какой-то чисто белая эстетика в нем была. Он умудрился совместить вот такой вот прям самый, что ни на есть, класс человека. Он такой, он выдержанный, у него тембр голоса, он там одевается там, во все костюмы, они хорошо на нем сидят, он при этом очень прогрессивный, великолепно поставленная речь, он очень серьезный, он может пошутить, он может потанцевать, но он не будет делать это с перебором. Он может там спеть пару слов из песен, он может немножечко так покачать головой в такт, если играет какая-нибудь хорошая музыка, но он не будет танцевать в цепях и говорить «Йоу, камон, Белый дом, нега», вот этого не будет. И вроде как и совпало. И вроде и цветной, но при этом и ведет себя как белый, плюс-минус. А Камала Харрис вела себя и ведет, продолжает себя вести как клоун. У нее нету вот этого вот уровня, который был у Обамы. Объективно. Так оно и есть. Если честно, не понимаю, почему из Байдена не сделали большого брата, виртуальный, сакральный, сообразительный образ вождя, иногда выступающий по телевизору с патриотическими речами, с современными технологиями, Байден еще лет 50 бы мог править. Ну, вообще, конечно, да, антиутопично было бы это все. Антиутопично. Ельцина описала не Обаму. Да, вам кажется, что Ельцин был таким? Когда Ельцин... ну, нормальный Ельцин или уже Ельцин, который вот все спился и глубоко больной? О каком Ельцине идет речь? Если в США, к примеру, мужчина может объявить себя женщиной, окружающие обязаны это принять, что мешает Бараку Обаме при всех его заслугах объявить себя женщиной, так сказать, обновленным человеком баллотироваться на выборах? Наверное, это шутка, пишет Риборез. Мне нравится, что вы предполагаете, что это, наверное, шутка. То есть такой вариант еще оставляете. Там все возможно. Там все возможно сейчас. У них все впервые, все в новинку. Они как-то вот в этой своей импровизации открывают новые грани своей истории сейчас. Поэтому, может быть, будет и такое. Вот Гиви вспоминает, что Барак Обама шарил еще и за баскетбол. Это у него врожденное было, если вы понимаете, о чем я. По-другому было невозможно. Бон Джови Джон вот тоже мне присылает историю по поводу того, сколько уже пожертвовали на... программу этой Камалы Харрис. Здесь, конечно, очень будет забавно вот посмотреть, когда они ее в итоге выберут. Так, уровень у кретина, назвавшего Россию бензоколонкой, пишет точка. Вы не по высказываниям смотрите, вы смотрите по тому, по манере вести себя. Вы глубоко копаете, когда считаете, что среднестатистический американец обязательно следит за тем, что президент сказал по поводу России. Бензоколонка, не бензоколонка, плевать они хотели, честно говоря. А вот как он себя ведет, как он себя умеет продать через новости, какие мероприятия он устраивает, как он себя там ведет, вот это все очень важно. И вот этот вот, это, конечно, все было у Обамы, наверное, есть и сейчас. Очень такое тонкое умение быть и формальным, и неформальным единомоментно. Это все у него было. У Харрис этого нет, она очень пытается все время. Она очень хочет быть такой вот, наверное, Мишель Обамой. То есть Обамой в юбке, хотя и зачастую в брюках ходит. Но у нее вообще не получается, у нее прям вот совсем этого нет. Она какая-то нелепая. Настолько нелепая, что вот только этой нелепостью и, честно говоря, и запомнится, судя по всему. А Бэма и в хлопке разбирается неплохо, тоже врожденная, пишет Миша Николаев. Это хорошее, это хорошее. Вот Борис со мной согласен, говорит. Нет у Камалы внутренней интеллигентности и чувства такта, как это было у Обамы. Ну, может быть так, внутренней интеллигентности, не знаю, но определенно это инстинкт. Я, знаете, сравню эту вот историю с инстинктом поведенческим. Этого у нее, конечно, нет. То по всем параметрам просто очень тяжелый кандидат для того, чтобы ее продвигать. Ну, давайте не будем с вами забывать и еще про одну интересную историю. Это про переговоры. Да, параллельно с этим не забыты потенциальные переговоры. Настолько не забыты, что накануне еще того, как Байден отрекся от, от своего переизбрания, прошла новость, что Зеленский созвонился с Трампом. Наконец-то, значит, они созвонились. и даже о чем-то поговорили, и вроде особо ни до чего не договорились, но тем не менее вот такая новость прозвучала. И здесь в очередной раз поднимается вопрос. Теперь он становится совсем интересным. Потенциальные переговоры, которые Зеленский тут обещает провести в ноябре. Но он на ноябрь намечает вот эту свою, типа, новую какую-то там конференцию. Ну, это, по крайней мере, мы отталкиваемся от дат, которые у нас есть в распоряжении. Вот Зеленский уже озвучил дату. Ноябрь. Ноябрь — это еще и дата выборов президента Соединенных Штатов Америки. То есть очень странное какое-то совпадение. На что намекают, непонятно. Если вы понимаете, какая здесь связь, и есть ли здесь хоть какая-то связь, позвоните обязательно или напишите мне, объясните. Значит, типа в ноябре хочет провести какие-либо переговоры в рамках этой своей конференции. Мы переговариваться в рамках конференции отказываемся, не собираемся ее посещать, но вот информация такая. При этом мы с вами обсуждали, что, в принципе, сейчас есть два варианта. Это переговоры с Байденом для того, чтобы как-то у него там выгадать что-то для себя, продать ему успешные переговоры для того, чтобы это могло поднять его рейтинг на выборах, и при этом за это за все купить себе там, определенные пункты будущего соглашения. Ну, давайте вот так вот сформулирую. Но Байдена нет больше, да? Ну и, соответственно, с Трампом здесь все неизменно. Трамп — это уже после, это уже следующий год, это 25-й год, это, скорее всего, где-то в районе весны. Уже как-то где-то вот там будет какой-то подобный разговор. Поэтому с Трампом-то остается все, наверное, по-старому. А вот с демократами меняется. Верите ли вы в то, что переговорный процесс может произойти до того, как следующий президент официально вступит в свою должность, или нет? И если все-таки может такое произойти, то какими они будут? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Слушаю вас. Доброе утро, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут.
Здравствуйте.
Ну, я думаю, что вполне переговоры могут и быть, и организовать они могут. Но это действительно после выборов, скорее всего, будет. Потому что это и будет момент, чтобы еще непосредственно попытаться Трампу некие условия навязать, чтобы он не так сливал Украину, как хотелось бы. Поэтому все может быть.
А за счет чего ему можно будет навязать какие-то условия? Чем можно будет на него давить?
Ну, очень просто. Вы хотите второй Афганистан в Европе?
Угу.
Нет, вы не хотите, значит, помогайте нам таким серым и убогим.
А.
Поэтому вполне такая, как она, ситуация, ну, для Украины договороспособна. Ну, чтобы условия хорошие выдвигать американцы.
Угу.
Поэтому вполне могут и быть. Другое дело, что нужны ли они нам переговоры, вот самый главный вопрос.
Угу.
Вот это я хотел бы понять, потому что, ну, по заявлениям наших, наши пока ничего не сказали, потому что, ну, до того, что произошло вчера, это было, в общем-то, больше похоже на пиар, а вот сейчас бы это немножко смотрится с другой стороны, можно посмотреть на эту ситуацию.
Угу. Ну, по поводу того, нужны они нам, спасибо большое, нужны, не нужны, это много раз тоже мы об этом говорили. Сейчас давайте рассмотрим такую гипотетическую ситуацию, что они происходят. И когда бы это могло произойти? Не, вы можете сказать, их не будет ни тогда, ни потом. Но какой-то разговор, он по-любому состоится. Более того, он и сейчас есть, разговор между нами и американцами. Скрытый, кулуарный, но он есть. И вот, например, если мы предполагаем, что они сейчас должны будут пройти, с кем? Кто будет их вести? Американский президент Джозеф Байден? Из ума выживший старик, от которого отказались все даже свои собственные самые близкие сторонники, из-за чего он аж вышел из президентской гонки, где ему надо было всего лишь переизбраться? И это человек, с которым можно вести переговоры о чем-либо? А насколько вообще это, насколько его легитимность нормальная для того, чтобы вести переговоры? А как будет смотреть на эти переговоры следующий президент, который скажет, да господи, этот человек, который, когда принимал это решение, он уже был выжат, ну, все, он уже даже недееспособен был. Это и не он был, поэтому отменяем это все. Все, ноль легитимности. Может такое быть? Может. Так, иначе, а если не Байден, то кто? Харрис? Нет, если он сейчас отречется в ее пользу на посту президента, вот тогда да. Тогда интересно, может быть. Тогда будет интересно, потому что тогда это шанс для Камалы Харрис заработать себе очков. Но есть ощущение, что он не отречется. Слушаю вас. Доброе утро. Вы в эфире.
Здравствуйте, Сергей, город Москва.
Здравствуйте.
Вы знаете, а тут много упоминают все Зеленского, но ведь там есть и другие политические силы. В Украине может быть создано правительство национального спасения, которое примет адекватные, разумные шаги навстречу переговорам с Россией. Mm. И это будет воспринято обществом Украины, думаю, весьма благодатно. Да и Пашинян с Вучичем, я думаю, вполне могли бы убедить ряд политических сил в Украине, что даже самые трудные, самые тяжелые переговоры, это все-таки лучше, чем продолжение того, что сейчас происходит.
Почему Пашинян с Вучичем?
Вы знаете, я говорю, у них ситуация такая же была, весьма сложная политическая обстановка в Армении из-за событий в Карабахе. Но человек смог как бы выйти из этой ситуации, ну, весьма сложно, но тем не менее опыт и решение вот таких очень острых проблем и конфликтов они имеют. И думаю, подсказать они смогут что-то Зеленскому и другим политсилам Украины, как быть в этой ситуации.
Ладно, ну это интересно, неожиданный выбор, конечно. Мне нравится особенно Пашинян, который кому-либо что-либо подсказывает. Нет, вполне в духе было бы нынешней украинской власти. Они же только и делают, что на грабли наступают. Ну давайте, да, попробуйте, послушайте Пашиняна. Это было бы весело. Разумные шаги, пишет Борисович. Ну да, смеется немножечко над ними. Говорит, там все безнадежно плохо, тут либо на колени, либо умри. А Зеленский ли это звонил? Вован и Лексус подобный контент любят, да и у Гудошникова неплохой хрипой получается. На сей раз, думаю, шутка. Вы про что? Кому звонил? Трампу? Ну, нет, вроде пока не этот, пока не Вован и Лексус. Тут другое забавно. Украинская власть за всю свою историю еще ни разу не смогла верно угадать следующего президента. В гонке Хиллари Трампа они поливали грязью Трампа. На прошлых выборах Трамп и Байден поливали грязью уже Байдена. Это забавно, кстати говоря, что они не умеют угадывать. Но они сейчас, конечно, быстро перенастроились на Дональда Трампа. Они поливали его грязью. Сейчас они перестроились, пытаются теперь, значит, ему там без мыла, да, так сказать, вовнутрь попроситься. Вот очень сильно стараются. Что думаете, здесь опять не угадали? А сейчас еще и Харрис. А вроде Харрис, типа, вот за нас была. А как мы ее сейчас не будем? А тяжело, конечно, да. Им тяжело. Но у них вчера в соцсетях был пожар и ужас. Кошмар, что творилось. У них, конечно, упаднические настроения жестко. Все, они говорят, нам купец. Капец. Трындец. Ну, только не это слово. Вот у них все плохо. Они это осознают. Ну, молодцы. Осознают хоть что-то. Не знаю, насколько это прям судьбоносно. Честно говоря, мне кажется, что за судьбоносные решения все-таки в этой связи отвечает не президент и не вице-президент Соединенных Штатов Америки. Здесь они скорее ошиблись с тем, на кого свою судьбоносность возложить. Здесь не в Штатах. Штаты могли бы помочь, да, но судьба ваша зависит не от Штатов, так или иначе. Не вся судьба, давайте хорошо, хотя бы так. Но у них был, да, у них был пожар. Зеленский держит военных всех, и никакой смены власти там не будет, пока военные не решат. Я тоже в это не верю. Вы начали разгонять какой-то референдум, типа, что он будет проводить. Вчера или позавчера начали эти разговоры о референдуме, что так как он не может на себя возложить эту ответственность по переговорам с Россией еще и отказывать территорий, он и будет пытаться организовать какой-то референдум и переложить ответственность на народ. Потому что иначе ему кранты, типа он политический труп будет сразу. И вот будет какой-то референдум Слушайте, понаблюдаем. Это, знаете, маразм крепчал называется. Все это похоже на цирк. Очень странный. Какой референдум? Как они будут проверять, что за референдум? Ну, короче, ну, референдум, с другой стороны, ладно. Референдум для того, чтобы разрешить переговоры в случае чего с Россией, от которых ты же сам и открестился, и сам себе запретил? Ну, ладно, хорошо. Ну, в принципе, да, дебилизм. Полицейскую академию смотрели, хорошего человека Харрисом не назовут, пишет Володка. Это хорошая сейчас была, это будет смешно. Так, в этом вся соль украинства, пишет Борисович. Ну, тоже правда, да. Для нас настает момент для нанесения удара, пользуясь внутренним раздраем в США. Важно не упустить этот момент, пишет Алексей 7184. Да все, что сейчас происходит, уже давно, уже как минимум последний год, это наше окно возможностей. Насколько хорошо мы им пользуемся, этим окном, пока я не могу сказать. Давайте так, пока я не могу сказать, что мы пользуемся им хорошо. Но, возможно, в один момент поменяется мое мнение, и сразу же станет очевидно, что на самом деле мы воспользовались по полной программе. Тут на расстоянии, историческом расстоянии, мы сможем понять, насколько хорошо мы пользуемся. Но то, что окно сейчас все еще открыто и будет для нас открыто еще энное количество времени, это точно так. Там не просто раздрай, там кошмар. Там обвал, там паника, там дурдом. Я про Штаты. Этим надо пользоваться. Причем не только нам. Вообще, в принципе, странам по всему шару нужно пользоваться этим моментом. Максимальная пиковая слабость Соединенных Штатов Америки как государства. И, кстати говоря, еще не предел этой слабости. Новости. Девять тридцать четыре в Москве, сегодня 22 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, всем доброе утро еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, трансляция наша на ютюбе. Есть в ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM с галочкой, в Телеграм-канале, радио, говорит МСК, латиницей в одно слово. Везде зайдите, подпишитесь, поставьте лайки на Ютьюбе, останьтесь там, где вам удобней. Если мы не воспользуемся, то уж Китай вполне может воспользоваться. Напомню, мы говорим о том, что какие перспективы у переговорного процесса, у специальной военной операции в рамках того бардака, который сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки, предвыборного бардака. К чему это может привести? К чему это может привести с точки зрения переговоров, специальной военной операции? Как это должно пойти, по какому сценарию с вашей точки зрения? Если мы не воспользуемся, то уж Китай вполне может воспользоваться. Это пишет Алекс. Дэн пишет, что при победе на фронте даже закрытое окно откроется. Это да, это правда так, конечно. Но сейчас лучший момент для этого, для всего, это раз. Для победы на фронте, в том числе, конечно же. Для любой победы сейчас самый лучший момент, потому что противник слаб. Слаб, как никогда. Я про Штаты. Я имею в виду, в первую очередь, Штаты. Ну и потом, в случае, если придет... Да любой, на самом деле, из кандидатов, которые сейчас есть, существует вероятность, риск того, что он будет усиливать свою поддержку Украине в пику нам. Усиливать, причем, может быть, в геометрической прогрессии. Такое тоже вполне допускаю, особенно если мы говорим про Трампа. Дональд Трамп вообще может в этом смысле сделать все, что угодно. Зачем нам идти на риски, если можно сейчас воспользоваться моментом? Посмотрим, насколько наши расчеты верны, и сможем ли мы им воспользоваться. Пока непонятно. Пока непонятно. Но еще раз, линия фронта обваливается в момент. Да? Там просто прорыв, все, и фронт сыпется. Поэтому до этого момента, пока он реально не посыпется, мы с вами, в принципе, и не поймем, будет обвал, не будет обвала и так далее. Ждем этот самый обвал. По косвенным признакам он вполне вероятен там, да. Это может произойти. Их задача по факту дотянуть до января месяца. Вот на данный момент я их задачу вижу так. Если они вдруг сейчас совершат какую-нибудь дурь и попробуют пойти вот в какое-нибудь контрнаступление, которое они там объявляют, хотя на этой неделе уже мало было сообщений об этом, то, ну, скорее всего, будут облегчать нам таким образом задачу. Но пока процесс идет. Окно пока не закрывается. Пока есть возможность. По поводу переговоров, на мой взгляд, история с переговорами до того, как новый президент вступит в должность в Соединенных Штатах Америки, история с переговорами вообще, ну, теряет какой-либо смысл. Я, по крайней мере, не понимаю, для чего и с кем. Вот этот вопрос, который мы задавали по поводу Украины, с кем там разговаривать, и продолжаем его задавать. Вот этот вопрос теперь актуален и для Соединенных Штатов Америки. С кем там разговаривать? Кто у вас управляет? Кто ответственен за принятие решений? Байден явно не тот самый человек. Это не он. Это Харрис? Ну так объявите это официально. Чтобы у нее подпись была не VP, Vice President, а President of the United States. Пускай будет уже такая подпись. Объявляйте официально. Иначе несерьезно. Иначе давайте тогда подождем, пока она вступит в должность, если выиграет. И уже не надо будет там никого снимать, обижать, рассчитывать, не ранить чувства старенького дедушки. Вот без всего без этого уже поговорим серьезно с вами по этим вопросам, когда у вас будет нормальный президент. Причем не просто президент, избранный, как они это называют, президент-элект, это у них называется. Это человек, который уже выбран на выборах, но еще не вступил в должность. Нет, а уже прям самый настоящий президент Соединенных Штатов Америки. Вот тогда с вами и поговорим. Приходится, вот правильно тогда сказал Владимир Владимирович, других партнеров нету. Других коллег у него нет. Приходится иметь дело серьезным людям, типа Путина, типа Си Цзиньпиня, приходится иметь дело с людьми несерьезными. Вот я никак, кроме как несерьезно, не, могу еще, есть у меня еще пара эпитетов, конечно, но вот слово несерьезный вполне, мне кажется, тоже описывает тот уровень политики, который сейчас происходит на Западе. Есть, конечно, еще один вариант, что это все Зеленский их проклял. Но обратите внимание, все, что, остался еще человек, который с поста своего не ушел, да, с кем он? Но вот Урсула фон дер Ляйен умудрилась удержаться, хотя она может быть то самое исключение, подтверждающее правило. А так он проклял почти всех своих друзей, включая даже самого могущественного, который клялся победить Путина, убрать Путина с его поста, вообще там чуть ли не на ринг с Путиным выйти и дать ему по морде, по зубам, я про Байдена. Вот даже его в итоге Зеленский своим проклятием схарчил. Главное, чтобы Трамп, ну, для самого Трампа, главное, чтобы он с ним не встречался нигде. Хотя говорят, что украинцы работают над визитом Трампа на Украину. Это будет тоже интересно. Пока они типа поговорили, но ни к чему не пришли. Ну, посмотрим. Так. Имя с Лавровым, ну и дебилы. Да, хорошо. Как мем, да, немножечко поменяли так под эфир. Ну и дебилы. Ну, там немножко другой мем был, да? Так, выдайте Харрис, подпись президента Украины, пишет Юрий Константинов. Что это вы имеете в виду? Я не понял. Как, в смысле, выдайте? А где-то есть лавка, где раздают подписи разных президентов? Что значит выдайте? Только после инаугурации, пишет Глеб Урал. Я с ним согласен. Оружие и самолеты для ВСУ никто не отменял, пишет Попова Наталья. Оружие и самолеты для ВСУ? Оружие, наверное, конечно, да. А самолеты? А кто-то подтверждал? Где самолеты-то? Сколько можно ждать? Самолеты. Что-то я уже устал. Где самолеты? Время-то идет. Самолеты где? Сколько можно говорить уже про эти самолеты? Уже полтора года прошло, нет самолетов. И, судя по всему, не будет. Какой смысл сейчас брать на себя этот риск? С этими самолетами зачем? А риск-то большой. Да, самолеты не новые, но все равно самолет - это серьезно. И уже и так бешеный урон потерпел военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки. И, в принципе, и Европа, и Европа особенно. Имиджевый урон. Так еще хотите и самолеты туда загнать? Во-первых, это бабки. Во-вторых, это, ну, вот сейчас будут эти самолеты, например, взрывать, как нечего делать. Как те же самые Абрамсы. И получается, что еще? Американцы и самолеты не умеют делать, а сюда приплюсуйте проблемы, которые есть у Боинга. И вообще тогда, то есть никакие самолеты, ни военные, ни гражданские, все. Кошмар. Зачем спешить? Пускай это сделает уже следующий президент, который не будет ничем рисковать. Вы мне скажете, что Байден сейчас тоже ничем не рискует, он уже никто, звать никак, у него нет никаких рисков. Да, но у него есть вице-президент, который, если пойдет на выборы, то все эти, все действия Байдена будут отражаться на ней и умножаться на 10. Так или иначе. Вообще, конечно, это ситуация, да, вот ты идешь на выборы президента, но при этом у тебя есть начальник, и этот начальник, и об этом начальнике будут говорить, скорее всего, больше, чем о тебе в рамках твоей предвыборной кампании. Какая же дичь? Что же они там наворотили-то? Просто кошмар, безвыходная ситуация, на самом деле. Так вот смотришь на это, на все, у демократов просто нет выхода. Окно возможностей-то есть, но, как сказал Сергей Алексеевич, экспортная картинка не одно и то же. Реальные дела по подрыву мировых устоев, но смуту точно нужно использовать. Угу. Это Борисович. Так, ну, имидж ничто, а бабки все, пишет Дэн. Какие бабки? Американцы какие-то бабки получают за то, что они поставляют Украине самолеты? По-вашему, они продают Украине самолеты? Какие бабки? О каких бабках вы говорите? Не самолеты, а летаки, пишет 506-й. Они вот, кстати, с самолетами они определились с названием? Потому что я помню, с вертолетами проблема была. Геликоптер, вертолит, гвинтокрыл, как только они его не называли. Вот летаки все-таки летаки будут? Или еще есть варианты? Победа – это капитуляция противника. Капитуляция возможна, когда противник не может воевать более, так что о ВПК нужно думать, а не Штатах, пишет Егор Б. Да? А где находится ВПК Украины? Скажите мне, пожалуйста. Ну, ты умный такой, Егор, да? Вы говорите, что надо. Не надо думать об этих Штатах. Надо думать о ВПК. Где находится их ВПК? Они в Штатах ли? А? Это не Штаты им поставляют все, что у них есть, и финансируют полностью эти военные действия. Это не они, не Штаты. Может, все-таки надо подумать немножечко о Штатах? Может, они какую-то роль в этом во всем играют, как вам кажется? Или я ошибаюсь? Такая глупость вообще. Мне так это раздражает. А вот когда начинают, вот об этом надо думать, об этом не надо думать, не надо думать о Штатах, надо думать о себе. А вы не можете думать сразу обо всем? Не получается думать и о Штатах, и о себе? Или это слишком тяжело? В чем проблема? Кто вам говорит перестать думать о себе? Конечно, надо думать о себе в первую очередь. Но Соединенные Штаты Америки играют огромную роль во всем том, что происходит сейчас в мире. И происходит последние минимум лет 30, а то и больше. Может, все-таки надо про них думать? Может, все-таки надо воспринимать реальность такой, какая она есть, а не придумывать ее себе какую-то свою? Реальность такая, что Соединенные Штаты Америки – это государство номер один в мире до сих пор. Это так. Но это государство номер один в мире, которое стоит на одной хромой ноге. И вот-вот свалится. И гегемония эта, американская, не нравится никому в этом мире. И все с удовольствием их скинут. И готовы нам в этом помочь всем, чем могут. И когда я говорю, что надо пользоваться этими возможностями, я говорю в том числе и об этом. Но отрицать то, что Соединенные Штаты Америки до сих пор могущественное государство, сильное государство, которое пытается, по крайней мере, влиять на все, что происходит в мире, в каждой его точке, это же глупость. И то, что они главный актор нашего с Украиной противостояния, отрицать это тоже глупо. Это просто обманывать себя. Надо думать о своем ВПК. Но о ВПК Соединенных Штатов Америки и об их политической ситуации, которая по-любому отражается, в том числе и на ВПК, она отражается на всем, что там у них есть. об этом думать тоже нужно обязательно. И лучше об этом думая разбираться, нежели чем думать, что, а, слушайте, да у них там этот, глубинное государство, оно заседает, у них у всех коты на, значит, под рукой, они их чешут, у них руки металлические такие с когтями, они чешут этих котов и ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, вот так вот смеются. И эхо раздается в этом зале, потому что они настоящие, значит, люди, которые управляют, да, может быть, и не люди, да, не забываем про рептилий, конечно же. Вот они нас по-настоящему управляют миром. Это дебильная схема. Если можно, если вы так будете думать о том, как работает наша планета, ну, мне вас жалко, честно говоря. Лучше разбираться. Стараться, по крайней мере, разбираться. Я не знаю, существует ли человек, в принципе, на планете Земля, который по-настоящему разбирается в том, что происходит у них там сейчас. Мне кажется, никто не может по-настоящему в этом разобраться, потому что это хаос и дурдом. Они сами не понимают, что творят. Но надо хотя бы стараться, потому что политика влияет на все остальные отрасли, какую бы вы ни взяли. От культуры до военно-промышленного комплекса. На все. Спортинг пишет. Джей Ди Венс против Камалы Харрис. Джей Ди Венс против Камалы Харрис. Это из Трампа грохнут. Ну, кстати говоря, вероятность существует. Мы с вами сегодня это обсуждали, что я не верю в то, что Трампа все-таки еще раз попытаются грохнуть. Но вероятность есть. Она даже повыше, чем недавно была еще. И если его грохнут, то это реально Джей Ди Венс против Камалы Харрис. Ну, это вообще, да, странно. Это вообще сюр какой-то будет. Два ноунейма, да, друг с другом будут сражаться. В принципе, почему нет? Некогда подобное уже слышали, либерали годами бубнили, что ты про Америку, нужно думать о своей стране, посмотри, сколько проблем. Да, это вот эта риторика, в том числе, да. Не надо, не обращай внимания на Америку, ничего там нету, Америка ничего не делает, Америка ни при чем. Ой, вот это НАТО, а че вы нам про это НАТО? Ну и расширяется, и что? И что, что оно расширяется? Да и ну кому не наплевать, а что вам сделало НАТО? Говорили нам на протяжении гигантского количества времени эти люди. Ой, ну что им это все? НАТО, шмато! Вы посмотрите, у них там вода ржавая в кране течет. А вы НАТО, шмато! Вы посмотрите, у них кино снимается недостаточно хорошее. Господи, какая чушь. Вот даже по-другому не скажешь. Так если они тупые, пусть Путину позвонят, он объяснит, пишет Юрий Константинов. Да я говорю, вообще, если сейчас провести выборы среди всех кандидатов на свете, вот ты берешь всех потенциальных и непотенциальных политиков в мире, выписываешь в столбик, включая Трампа, Байдена, Харрис, Венса, Шменса и всех прочих, и вписываешь туда, естественно, Путина, Си Цзиньпина, Ким Чен Ына, там, я не знаю, да, вообще, Шольца, фон дер Ляйен, всех вписываешь туда, и говоришь, вот это выборы президента Соединенных Штатов Америки, если бы у вас была такая возможность, вот такая бюллетень, кого бы вы выбрали? Путин бы выиграл. И его реальным соперником был бы только Си. Не, ну, наверное, Ким Чен Ын тоже поборолся бы. Но Ким Чен Ын такой был бы, по рофлу, а люди серьезные голосовали бы за Путина, я вас уверяю в этом. Это реально так. Он невероятно популярен, в том числе и в Штатах. Они бы подумали и сказали бы, слушайте, ну, вообще, в принципе, конечно, он наш противник. Но если бы он на нашей стороне был бы, ну, а почему нет? Сбываются слова Жириновского, выборов в США не будет, пишет Дмитрий. Кто-то мне недавно говорил, что вообще вот самое интересное для меня это, значит, посмотреть, будут ли в итоге предсказание Жириновского сбудется или нет. Вот это самое интересное. Ну, то есть, знаете, окончательно, типа вот, ну, если сейчас угадает, то все точно Ванга. Все, тогда точно верю во все. Просто открываю все, что он сказал, и живу по этому, как, знаете, в «Назад в будущее». Помните, во второй, по-моему, части, когда альманах-то с спортивными результатами попал в прошлое. Вот такая же история. Все, просто тогда живу по предсказаниям Жириновского. Последнее подтверждение мне нужно. Давай, если здесь справишься, то точно. Посмотрим. Вполне интересно наше время сейчас тем, что у любого потенциального события есть определенный процент вероятности. И он у каждого из них не такой маленький, как кажется. Некоторые вещи были, их было невозможно представить. Еще в недавнем прошлом. Просто невозможно. Весь тот позор, который происходит с нынешним президентом Соединенных Штатов Америки, невозможно было представить еще даже в 2020 году. Все, что угодно можно было представить, но не это. Оно произошло. То, что будут стрелять в президента бывшего и будущего так в наглую и не попадут, и не убьют его, а просто ранят его в ухо, и потом он спокойно под ACDC выйдет на сцену, можно было представить? Ну, наверное, да, можно, но кто ж знал, что это стопроцентная вероятность? Никто. А вот поэтому сейчас все, что хотите, любой вариант. Выбирайте. Самая шизовая тема, мы в Саус-Парке живем, еще раз, точнее, они живут в Саус-Парке. Самая шизовая тема, вот что, я не знаю, что Эрик Картман становится следующим президентом Соединенных Штатов Америки, он будет просто переодет в какого-то из них президентов. Вот даже эта история вполне себе вероятность свою имеет. Когда начинается хаос, любое небольшое событие влечет за собой цепочки непредсказуемых последствий. Это да. Это да. Мы можем только с вами пытаться найти какую-то связь и какое-то предсказание. Картман и зонд пришельцев, да. Который через задницу, да, они, по-моему, устанавливали. Это же вообще был пилот, по-моему, это же первая серия. Ну, лучше всего откатываемся к истокам. В принципе, почему нет? Пришельцы, может быть, сейчас как раз прилетят и такие, все, хорош. Не, ну это уже перебор. Это уже все, хватит. Может быть. Там вроде был мистер Гаррисон. Ну, там, да, Дональд Трамп, это у них мистер Гаррисон. Это правда. У Америки сейчас, как в очередном сезоне популярного сериала, который по итогу провалился и был заморожен, пишет Борисыч. А, прикольно. Ну, то есть уже пошел плохой сценарий. Да? Типа вот уже какая-то чушь. Уже чушь. Первый сезон был, ну, такой, ничего. Второй и третий сезон, наверное, лучшие. Сейчас идет четвертый сезон, и он что-то как-то, да, уже вот ты прям чувствуешь, наверное, нет, четвертый был предыдущий, он уже хромал, а пятый уже все совсем развалилось. Слушайте, да, вообще, вполне себе. Похоже на то. Самое страшное, что этот Южный парк стремительно превращается в пацанов. Смотрю я этих ваших пацанов сейчас, последний сезон. Ну, это вообще все, конечно, печальное зрелище, это прям действительно агитка. Просто неприкрытая. Там нету ничего, кроме политической агитации. Там нету экшена. Там нет прикольных диалогов. Там нету каких-то заворотов сюжета. Просто политическая агитация. Причем даже ее проводят выдуманные политики. Там действующие лица — это политики. Не поверите, президенты и вице-президенты. Вот они и вице-президент, там темненькая женщина. Да, это тоже забавно. Ну, вот... Просто самая настоящая политика, больше ничего. Ну, с одной стороны, грустно, с другой, у них весь Голливуд давным-давно работает по этому сценарию. Там что не фильм, то одна сплошная политика. У них, говорят, еще какой-то был интересный фильм, недавно вышедший, назывался «Гражданская война», как-то так. Я не смотрел, но говорят, что это тоже про ближайшее будущее, если выиграет Трамп, типа того. Но они раскручивают все инструменты, которые могут. Одна есть проблема. Это инструменты из прошлой эпохи. Это инструменты из прошлой жизни. Они еще не поняли, что в наше время это уже не работает. И Голливуд, он свое дело сделал. Он зомбировал половину. Половину американцев. Вторая половина американцев Голливудом не зомбируется. Потому что их в этом самом Голливуде не держат за людей. Они зомбируются от чего-то другого. Больше это не сработает. Голливуд достиг своего максимума, своего предела. Вообще это все похоже на такую, знаете, вот... Endgame, да, это в шахматах называется. Все, вот уже вот развязка, она рядом. Тут как будто от того, что произойдет сейчас, зависит вообще все ближайшее будущее такой страны, как Соединенные Штаты Америки. И мы прям вот уже близко к концу. Мы увидим этот конец, он уже рядом. Но надо быть тоже по факту оптимистом. Но вот почему, там, когда мы рассуждаем про нынешнюю эту политическую ситуацию, мы считаем, что следующий, например, за Байденом уже президент, мы говорим, Байден это, ну я говорю, в том числе, давайте я буду про себя, не буду говорить мы, буду про себя говорить. Байден это самый большой позор в их истории. Это вот все, что сейчас происходит, это самая низкая точка в их истории. Прям позорище жесткое. Подобного политического кризиса не было ни в одну из эпох. Но кто сказал, что следующий за ним не приведет к чему-то подобному? Если мы уже видим, что глубина элит отсутствует, кто сейчас у них рулит процессами? Это Клинтоны? Серьезно, Клинтоны? Это Нэнси Пелоси, которая еще старше Байдена? Это Барак Обама, тоже уже отыгранный материал? Ну да, он не совсем старый, особенно по сравнению с Пелоси, но тем не менее старый. А где глубина, где следующий, где молодежь, где хоть кто-то, кто похож на лидера страны? Да, давайте не только молодежь, где просто вот эти лидеры? Дальнейших их нет и не проглядывается. Вот прямо сейчас нужен этот человек. Хотя бы заготовка под лидера. Пускай отливают, куют его в процессе, но вот заготовка-то хотя бы должна быть, ее нет. У республиканцев, что ли, как-то по-другому? Да тоже не особо по-другому. Но есть парочка. Парочка. Ну вот, типа, появился этот Венс, мы еще посмотрим. Есть Десантис. Ну, а все остальное тоже такое себе. И подмял под себя полностью все политические процессы в партии Дональд Трамп. И тоже он единственный, безальтернативный. Другого там у них нет. Только Дональд Трамп. И в глубину тоже никаким образом не посмотришь. Так и кто сказал, что все, кто придут за Байденом, что они будут априори лучше? В принципе-то мы плывем, плывем, смотрим, смотрим, ну и там вот дна-то пока не видно. До дна еще не достали. Может произойти все, что угодно. Поэтому самое веселое, что можно делать в подобной ситуации, это просто за этим, за всем следить. На самом деле, отчасти наслаждаться. Ну, потому что в историческое время живем, так или иначе. Много учебников будет написано про те дни, в которых мы сейчас с вами находимся. Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас будут новости, а я с вами прощаюсь. Всем счастливо.